актерского, нет, актерского и режиссерского факультета. Совместное обучение, то есть вот сейчас вновь набранный уже четвертый выпуск. Ну, предполагает актерский курс, на котором будет две группы режиссерских. Одну вот буду вести я, другую Захаров. Не больше 7 человек, а сейчас по 5. 20 актеров. Не скажу, что это новое. Это просто возврат к практике прежнего. Все студии Московского художественного театра формировали поколение режиссеров, которые затем стали классиками режиссуры на советской сцене. Такова судьба Завадского, Попова, Лобанова, Горчакова и многих других, представляющих, ну что ли, могучую основу профессии режиссерской на русской советской сцене. Они учились вместе с артистами. Ну, значит, их специализация, новое слово, происходила в процессе обучения. А если эта специализация будет в ходе занятий совместно, в основном разделе формирование и воспитание человека, творческого человека, артиста, в чем они тоже должны принимать посильное участие. Если это выразительное средство, главное выразительное средство театра, человек, станет предметом и их изучения, ну, то я думаю, что и постижение профессии режиссерской будет в своей основе значительно, ну, что ли, точнее направлено по линии главной, генеральной линии движения психологического театра. И опыт такого содружества, что ли, факультативного, мне представляется, уже дал хорошие результаты, ибо выпускники мои в театре Маяковского и актерского, и режиссерского факультета себя зарекомендовали с лучшей стороны. И думаю, что сейчас вот этот процесс в ГИТИСе, когда эта режиссерская группа будет значительно больше приближена к преподавателю, когда внимание преподавателя режиссерской профессии будет в большей степени принадлежать каждому студенту, ибо больше 7 студентов, а было 20 и даже 25. Затем, я думаю, что приближение студента должно иметь свою режиссерскую практику в театре. Это воспитание режиссерской группы уже со второго и третьего курса будет проходить преподавание режиссуры непосредственно в театре. То есть и занятия будут происходить с этой группой, помимо занятий совместных с актерской группой, которую ведет и тот руководитель группы, и этот руководитель группы. Он ведет совместные занятия с актерской группой режиссерского факультета. Ну и ассистентскую работу, педагогическую, уже на третьем курсе и на четвертом курсе. При постановке дипломного спектакля на режиссерском курсе, так же, как и отрывки, уже делаются совместно режиссерской группой, актерским факультетом. Ну, актерской группой. Словом, вот такое сочленение существования делает, во-первых, закономерным главный раздел режиссерской деятельности, объектом внимания как преподавателей режиссуры, так и преподавателей актерского мастерства на этих группах. Ну и потом я представляю себе, что в итоге формируется та сегодняшняя современная эстетика, эстетика, которая подлежит тоже изменению каждые 5-7 лет. И нету необходимости выхватывать или каким-то подпольным способом вырвать у актерского факультета возможность осуществлять режиссерские работы молодых воспитанников режиссерского факультета, И я глубоко убежден, что это взаимно обогащает и артистов будущих, и режиссеров. А такое, такая оранжерейная охрана артиста третьего и четвертого курса от посягательства на него молодого режиссера, но она, наверное, закономерна в том случае, если этот режиссер принадлежит каким-то другим школам, каким-то другим позициям по отношению к своей профессии и по отношению к разделу работы с артистом. Так как здесь это будет под руководством одних и тех же мастеров, то такой опасности я лично не вижу. Тем более, что актерские факультеты, на мой взгляд, тоже в разной степени постигают, что ли, эти современные выразительные средства будущего театра. И в конце года последнего вдруг выясняется, что большинство из них принадлежат к разделу годных, но не обученных. И не обученных. А это очень серьезный процесс, происходящий в театре, ну, которым бы я и хотел сегодня с вами заняться. Ну, хотя бы с позиции тех статей, которые вы сейчас читаете о молодой режиссуре. Вот недавно, вчера, что ли, или позавчера, Вуль разразился. Понимаете, какими-то броскими ощущениями, ничего не имеющими общего с пониманием профессии режиссера. Ничего общего. Это чистый дилетантизм и в суждениях, и в группировках. Вы понимаете, по линии разграничения и расчленения смешались люди-кони.
Распортнов стал режиссером молодого поколения.
Поколение? Это нет. Это дело даже не в возрастных делениях. Это чисто вкусовое ощущение, вы понимаете, очень спорных побед молодой режиссуры, которую он предпочитает в театре Моссовета. Очень спорное, чтобы не сказать другого слова. Очень спорно. Я имею в виду всю компанию, вы понимаете, во главе с Виктюком. Это пристрастие к режиссерским бантикам, которые еще не формируют ощущение новой волны. Я бы даже иначе сказал, не поднимай волну в таком качестве, в котором существует эта дифференциация по поводу... Не потому, что этот вопрос не надо поднимать. Вопрос этот надо поднимать. И вопрос этот сам собой поднимается. Вы понимаете? А потому, что его так не надо поднимать. Ибо это, ну, какое-то удивительно дилетантское ощущение от профессии режиссерской. Оно даже не театроведческое. Да.
Андрей Александрович, а в чем вообще вот корень проблемы, на ваш взгляд?
Вот, да, вы меня спрашиваете, значит, из этого я могу понять, что вы хотите как раз спросить меня прежде всего о том задании, которое вам было дано, и с которым вы приехали, подготовленный для решения как раз этой проблемы. А я думаю, что эта проблема действительно очень взаимосвязана. Вы знаете, в чем главная тенденция, вот как вы задаете вопрос, да, успехов и неуспехов, на мой взгляд, разделение молодой и не только молодой режиссуры. Просто молодая режиссура, придя непосредственно из учебного заведения, идеальные позиции современного театра, то есть постижение внутреннего мира человека, вольно или невольно, делает для себя главным занятием своих творческих направлений. Главным. Так же, как в свое время современник сменил, да, перед современником сменил эстетику современного театра еще до современника Лобанов. В 45-46-м, да, начал-то он это менять еще до войны. Ну вот расцвет Ермоловского театра 4 года после войны. Это уже современник этих лет. И эта подробность существования человека, которую привнес Лобанов на сцену, в отличие даже от Московского художественного театра, учеником Шаляпинской студии, он являясь, тем не менее, артисты Ермоловского театра играли иначе, чем современники даже студии Московского художественного театра, ну, вахтанговцы и МХАТ. Они иначе играли. И Ермоловский театр, и студия, которая сформировалась из двух студий, Гилева и... Это была тоже новая волна. Ну, термин этот заимствован, как вы знаете, из английского театроведения, да. Да, и... может быть, не нуждается даже в присвоении к русской сцене. Так вот, приходит современник после этого, это уже 60-е годы. И артисты заняты только одним под руководством Ефремова. Они даже другой программы не формулируют. Просто постижение системы Станиславского на ином уровне. Иная мера постижения внутреннего мира человека и подробности существования человека на сцене. Это современно. Вот сегодня у нас с вами происходит... смена век, которая тоже определяется этим же самым. Что такое Васильев? И что такое вся эта компания, вы понимаете, молодых режиссеров? Вот, скажем, если вы здесь будете больше, чем 3 дня, я просто попрошу вас посмотреть молодого парня, который... для меня является, ну вот, так сказать, тем активным образцом режиссерского существования, Саркис, который может и вправе, ну что ли, разговаривать тоже о способах выразительности, предполагающих современное состояние театра. В чем эти способы выразительности и чем они отличны? Ну, тогда, когда можно серьезно разговаривать о современной эстетике. Что красиво сегодня? Другая степень искренности существования и способа существования и присвоения себе предлагаемых обстоятельств, характера и персонажа. Другая степень. Другая степень подробности движения, внутреннего движения, процессов, происходящих в человеке. Другая подробность. Иногда даже во имя этого существующие зоны молчания Васильева раздвинуты на недозволенные позиции, потому что он пытается моим воображением в зрительном зале восполнить эту зону молчания в человеке. Моим воображением в зрительном зале. Значит, интерес к внутреннему миру человека предполагается в другом соотношении. Все, что мешает этому, все, что мешает этому, внешняя характерность, если она назойлива, настырна и не освоена, уходит на второй план. Плотность образной информации формируется прежде всего. Прежде всего, движением внутреннего мира человека и процессом, происходящим в нем, актом восприятия на сцене, не показа, не демонстрации, а существования. И нравится вам это или не нравится вам это существует и не в зуб ногой. Это понятие, и этот процесс идет неукоснительно. Давно, еще из 19 века, в реалистической школе, ибо главным предметом драматического искусства остается человек, исследование человека, все равно есть основа, основ драматического искусства и театра. Вы сегодня будете смотреть спектакль, а вот, скажем, и будут играть мастера в разные степени мастера, да. Но предпочтительнее оказывается свежесть восприятия личности, искренность сосуществования, затрата личная, возбудимость личная, которая, ну, при артистической одаренности этих свойств, мною перечисленных, делается основой современной красоты, эстетики, существования современного артиста. Разговор о том, что человек образит, сегодня даже уже снят с повестки дня. Вы смотрите, он к как он играет образ. Вот как два слова «играет» и «образ». Они совершенно исключительны, на мой взгляд, совершенно в сегодняшней методологии. Совмещение, присвоение, если угодно, ограничение себя в обстоятельствах характера, способность мышления от лица характера. Вот эти два великих слова присвоение и совмещение делаются сегодня первостепенными при существовании крупных планов телевидения рядом и кинематографа. И хотите вы этого или не хотите, и поэтому-то я и думаю, что, скажем, совершенно закономерен разговор Васильева, Морозова, который теперь является режиссером этого театра. И тоска Саркисова. Я своих студентов не называю, потому что, так сказать, хотя и здесь, наверное, существует своя тоска. Яшин, на мой взгляд, попал в предлагаемые обстоятельства, достаточно соответствующие, так сказать, его намерениям. Я имею в виду детский театр и те работы, которые он сделал там ранее. Они давали некое соответствие и соотношение его представлений воспитанника института об идеальных позициях соотношения режиссерской деятельности в интересе существования артиста, человека на сцене. Вот все эти позиции, я назвал Васильева, я назвал Морозова, я назвал Саркисова. И я, пожалуй, вот эту компанию ни в какой степени не соединю с Виктюком. А это вот называется режиссерские бантики. Это не правда существования, а это правдоподобие, и правдоподобие очень... Ну, один раз оно легло, когда коснулось дела
Петрушевской.
Ну, тут просто совпала история открытия этого слоя, общественно-социального слоя, с такой претенциозной на правдоподобие правды и существования. Артистов на сцене. Они проигрывали, естественно, проигрывали, потому что правдоподобие, оно еще не есть правда, искусство, правдоподобие. А вот правда и правда существования человека на сцене и та плотность информации, которая поступает, сегодня в этих лучших работах, где нанято все новоразительные средства театра, даже поколение, я имею в виду Василия, Вы понимаете, и не случайно, это совсем не случайно. Там где-то, это еще меня попросили прокомментировать вот, значит, эту молодую волну, которая за столом обменивалась своей сложной и трудной жизнью. Молодые режиссеры, да, Москвы. Ну, жизнь действительно, так сказать, хотелось бы, чтобы она была полегче. Хотелось бы, чтобы она была легче. Но ни у одного поколения такой легкой жизни не было. Даже тогда, когда государство меняло социальную систему, и в этот период родились московские студии, которые предполагали единомыслие сверстника. И тоже, если вы почитаете Евгения Багратионовича Вахтангова или Всеволода Берхольда, вы понимаете, или воспоминания этого порядка, то выяснится, что совсем все не было так просто. Другое поколение режиссеров, следующее за нами, я имею в виду и Фроса, он кружил вокруг Москвы сначала лет 5, прежде чем стал Анатолий Васильевич. Я очень хорошо помню, как он приходил в театр киноактера, где уж совсем нельзя было предполагать единомыслие, вы понимаете, где главная задача исполнителя – это попасть хотя бы в окружение на съемку и только бы не оказаться на сцене. Я помню, как Анатолий Васильевич в очень сложных обстоятельствах самовыявления своей режиссерской позиции, я скажу, вынужден был ставить спектакль, но сейчас вряд ли кто-нибудь это даже помнит, Геду Габлер с Сухаревской в театре киноактера. Вашему покорному слуге, вы понимаете, ну, повезло, если можно сказать, в кавычках. Я просто оказался единственным режиссером в Москве, в 1942 году, потому что все театры были эвакуированы. И кроме этого был только еще Николай Михайлович Горчаков, мой учитель, который, значит, в этом же помещении собрал компанию артистов из всех оставшихся из московских групп. Ну, а я был, значит, руководителем первого фронтового театра. И пока они успели оглянуться, я поставил 5 спектаклей. И то при помощи парабела, который у меня висел еще как у лейтенанта. Мало ли чего. Еще не ясно, что от него можно ждать. Так что Его Величество случай всегда играл здесь очень сложно. А я тут очень точно помню, что, кстати сказать, после этих взлетов и после первых побед и после выездов на фронт с этими спектаклями, где, кстати, качество их совсем не определяло их художественную стоимость. Я вот об этом пишу в книге. Само гражданское сосуществование артистов с передовой предполагало их художественную стоимость. Вот так. А затем, когда я был приглашен в театр сатиры своим преподавателем, Николаем Михайловичем Горчаковым, сатиры, я очень точно помню, что вслед за первыми успехами наступили зоны бед. И если бы я не встретился с Лобановым, который просто направил невольно мой темперамент в то главное звено. Он, не думаю, что он это делал умышленно, специально. Вот, скажем, как это пытаюсь сделать я сейчас по отношению к вам. Нет, он просто так думал на сцене. Он так думал на сцене. Он видел такую подробность приспособление и существование человека на сцене, которое для того времени было открытием. Открытием. Таким, даже большим открытием, значительно большим открытием для того времени, чем сегодня успехи молодой волны. Значительно больше. Но если говорить, повторяю, это я все отвечаю на ваш вопрос. В чем же их победа? Она существует и вот в этом. И они взяли действительно компанию не первых артистов. Это ерунда, что театр Станиславского вдруг стал лучшим театром в городе Москве. Он не стал лучшим театром. Просто рядом было не важнец. Рядом было не важнец. А они постарались. И постарались невольно. А им ничего другого и делать-то не оставалось. Ибо единственное, чем они по-настоящему располагали, это крохами со стола методологии, которую они получили из хороших рук Кнебель, Попова, из хороших актерских рук. И интерес к этому, в принципе, определялся просто способом их мышления, который был воспитан за парту к правде и жизни. И внутреннему миру человека. И компания людей, с которыми они встретились, любопытно оказалась, в общем-то, при всех минусах, все-таки с инерцией школы самого. Без звезд, без имен, а просто с интересом к этому способу жизни на сцене. Ну, знаете, осталось как воспоминание, как сладкий сон от Константина Сергеевича в обветшалом кинотеатре. Киноарс, это было раньше, в киноарсе, значит, от Станиславского и Кедрова осталась инерция этих интересов. Поэтому мне представляется, что закономерность и здесь такая же, как в свое время у Лобанова, попавшего на компанию, обученных Хмелевым и Кнебель. К этому способу существования человека на сцене. И не только тогда Лобанов. Я очень хорошо помню самый лучший на русской сцене шекспировский спектакль, который был поставлен и разыгран этой молодой компанией еще в студийных условиях театра для того времени. Это, как вам это понравилось? Это было великолепно. Вот, значит, чем объясняется новая плотность образной художественной информации и новой эстетики, которая и должна разграничивать, ну что ли, успехи молодых. Они вообще... Дорогой товарищ, тебе до 30, и ты вроде там чего-то ваял, что понравилось кому-то и почему-то. Очень важно, чтобы была позиция, чем определяется интерес новым этапом интереса к человеку этой компании молодых режиссеров, которые, повторяю, в своих лучших работах сумели даже недостатки, даже ностальгию о молодости взять с собой и нагрузить в образную выразительность личного существования исполнителей на сцене. Я имею в виду Васильева и в первый, и во второй работе. Даже прошедшие годы и собственные неудачи в театре современника сделать романтически симпатичными воспоминания 60-х годов. А для каждого еще в зрительном зале в юности всегда существует. Поэтому нажали на клапан человеческий и очень точный и у исполнителей, и в зрительном зале. Вот это, так я себе представляю, раздумие о новой волне режиссуры, и этим определяется их успехи, и их тоска, если угодно, по той атмосфере, в которой может родиться эта подробность, интерес к движению внутреннего мира человека. Потому что, скажем, у компании асов, звезд и профессионалов, вы понимаете, сегодня очень трудно расшевелить эти струны. Даже если вы их сажаете на раскаленную крышу. Даже на раскаленной крыше они прикрыты своими умениями. Умениями. В разной степени, и не то, что все, своими умениями и закрытой возможностью проложить раскаленную крышу каким-нибудь теплонепроницаемым штампом. Или умением, или умением, которое в свое время приносило успех. Я очень жалею, что вы, может быть, и не увидите здесь работу вот этого Саркисова.
На этой сцене или там?
Он? Все вот хорошо. Они-то вот уже знают, но я повторю это для вас, потому что для меня просто ход этого выпускника института, ход кажется идеальным для, ну что ли, формирование той методологии, во имя которой которая существует для возможности формирования и воспитания молодого режиссера.
Он поставил
свою пьесу. Именно он поставил свою пьесу. И я как-то вам говорил, вам этого я еще не говорил, но вот им-то я это все время говорил, что пьеса должна быть сыграна сначала в жизни. Тогда ее можно ставить. Любую пьесу. Если она есть в жизни, если она сыграна в жизни, и если она сегодня существует в жизни, то ее имеет смысл ставить. Если ее нету в жизни, как определяется наличие темы?
Сейчас очень много пьес, которые мы читаем, они очень лихо подделываются.
Так значит, вы говорите, значит, подделывается, это уже не существует.
Правдоподобно
это еще не все. Значит, нет. Значит, вообще, ну давайте опять, вы мне сегодня уже задаете вопросы. Да, опять, понимаете, я хотел, чтобы сегодня я задавал вопрос. А задаете вопросы все вы мне. Ну давайте, поскольку все равно от вас толку мало. Да-да, толку мало. Вы сидите все равно, так сказать, элегантно столичные в течение 3 дней. Редко встречаемся, да.
Это тоже имеет.
Вы хотите знать мою точку зрения на этот вопрос? Пожалуйста. Драматургия определяется, и художественность любой драматургии предполагает прежде всего социальную и общественную значимость поднятой темы. Значимость. Это входит в первое условие художественности произведения. Первое условие. Причем социальная правда, а не подделка. Затем все другие. Трудно себе представить общественно неинтересную тему, интересной для зрительного зала. Для какой-то группы любителей эстетов, может быть, она и станет интересной, но общественная значимость художественного произведения и, скажу, причинность социального явления определяет прежде всего достоинство драматургии. Именно поэтому психологический театр сегодня находится в очень сложном положении. Именно поэтому. Потому что найти правду соотношения, которое предполагает, если угодно, настоящую конфликтность, подлинную конфликтность, содержание, а не мнимую. Ну, скажем, вы понимаете, Гельман при всех плюсах и всех предпочтениях в современном существовании советского театра, тем не менее, главное предпочтение какое? Он все время ставит вопрос нравственности в политике, в экономике, в целом ряде социальных явлений и проявлений жизни. И проявлений жизни. Но до конца, во-первых, не может их выразить, раз. Затем, никогда не выявляет причинность социального явления. Ну и в-третьих, другие художественные выразительные средства литературы не всегда сопутствуют постановке вопроса. А они существуют. И драматургия, и построение, и композиция, и язык, и литература. Словом, это большой комплекс выразительных средств драматургии. Но вот чем он предпочтительнее?
Последний подъезд, ближе к
всему. Ближе, да. Я не видел спектакля, поэтому мне трудно судить. Но ближе мы хотели ее ставить. Да. Да. Вот. Поэтому, значит, это второй вопрос выразительности современного театра. Причем надо, чтобы они еще совпали. Потому что остается в силе то, что я вам говорил ранее. Правда, посеянная на неправде или на полуправде, рождает двойную неправду. Вы понимаете, поэтому в психологическом театре сегодня работать не очень просто. И поэтому оказывается, скажем, Васильев значительно убедительнее и выше, чем та пьеса, на материале которой он поднял нравственную, масштабную проблему, и нашел созвучие со зрительным залом, вы понимаете, ну, в куда большей степени, и я скажу так, куда многозначительнее, чем это существует в пьесе. Куда многозначительнее, вот так. И ценность, повторяю, это отправная позиция нашего разговора, и ценность современной режиссуры в том, что они хотят спуститься на большую глубину постижения человека и спускаются в технологии работы с актером, и плотность информации, поступаемая со сцен этих молодых, она за счет этого постижения, я бы сказал, за счет реактивного существования и восприятия артистами обстоятельств автора, другая. Мы говорили с вами о Саркисове, так вот путь до Саркисова именно таков, что, будучи студентом института, он сделал на четвертом курсе работу самостоятельную Достоевского по поводу записок из подполья. И отрывок записок из подполья показал здесь вот среди четырех выпусков высших учебных заведений института. Ну, вообще эти выпуски, должен вам сказать, и все эти показы, они очень условное дело. Еще сроду не было такого случая, чтобы было подлинное соответствие или доказательное соответствие, кроме трех, вот трех случаев. Это показ Саркисова двух исполнителей, Якунина и Сальников, когда я даже не посчитал необходимым, художественный совет их принимал, у нас такое правило, что принимает художественный совет, я посчитал возможным не посоветоваться с художественным советом и прямо в присутствии художественного совета без голосования предложил им работать в театре. Это вот был такой случай в биографии моей, значит, когда. Но я и не встретил никаких возражений со стороны присутствующих членов художественного совета. Во всех других случаях обязательно существует позиции и разночтений в понимании того, что интересно и что нет. Вот не дальше, как вчера, показывалась актриса из Еревана здесь. На мой взгляд, интересная артистка, вы понимаете, да. Но по этому поводу было полное разночтение в художественном театре, в художественном совете. Затем Броневой, которого я взял в театр на Малой Бродной. Броневой. Он вообще в своей эстрадной, несколько эстрадной, он себя так свободно чувствует в своем естественном существовании на любых подмостках. И Ленина, пожалуйста, кусок. Ленина, потом еще какой-то. Я такую свободу и раскрепощенность, неприкрытость, если угодно, это даже не достоевщина, это сологубовщина. Вы понимаете, он очень любопытный актер, вы понимаете, отрицательного обаяния и... Но такой свободы проявлений, вот я не помню. Вот это второй случай. Вот и все. Я работал на Малой Бронной 9 лет. Руководил этим театром. И Волков, и... Да все, это центральная компания, которая сейчас там... Я успел их перевести со Спартаковской на Малую Бронную. На Малой Бронной средний возраст артистов того поколения. Самый молодой был 33-летний Песелев. Это когда я пришел в 59-м году. А артисты были целиком составлены из периферийных трупп, руководимых Майоровым в Баку, еще откуда-то. Да. За 9 лет я единственное, что успел, это на 80% освободиться от этой компании. Но хирургический способ формирования человека, он приносит и свои беды. И когда вроде все сложилось так, да, и должно было пойти по артериям кровеносных сосудов, кровоснабжение в этот период уже стало невозможным сосуществование. Невозможно. Сосуществование, потому что инерция что ли, основоположников этого театра на Спартаковской, она, это они теперь говорят о том, что и присылают мне поздравительные открытки, кляня себя за то, что они сделали. А я думаю, что после меня как раз просто продолжили эту тенденцию товарищи, которые успешно, ну, там сейчас существуют. В том качестве, в котором театр существовал на Спартаковской, он был бесперспективен и неинтересен. Ну, а для того времени, повторяю, в 50-х годах, все-таки и драматургия Артура Миллера «Вицмоста», да и не только «Вицмоста», «Жив человек», там, Бориса Горбатова пьес. Я думаю, что для того времени и для этого театра это был тоже, ну, шагом вперед к тому главному, чем они не владели. Вот к тому главному, чем они не владели. Вот какие раздумия по поводу современной эстетики. И это будет происходить все время. Потому что границ как раз человековедения нету. Нету. И когда это попадает на соответствие эстетики изложения и материала, вы понимаете, ну так же, как это существовало в расцвет Московского художественного театра, когда Чехов, Горький, вы понимаете, и Леонид Андреев, скажем, Булгаков, определили движение психологического театра и открывали новые зоны внутреннего мира и постижения человека. И тоже тогда, когда Немирович Зянченко со своей компанией в 1939 году спел песню о тоске по лучшей жизни целого поколения, уже второго, если не третьего поколения мхатовских актеров, что пришлось на их расцвет, и где эта школа совпадала, ну, с материалом, и мало этого, с гражданским существованием Антона Павловича Чехова в эти годы. Так же, как булгаковская история с раздвинутыми занавесками и подсмотренной революцией. С приходами белых, зеленых, красных совпадало с жизнью поколения, сделавшей этапом этот бессмертный спектакль Нини Турбиной. Это они заглядывали. Они сами, Хмелевы, Это они сами, это да. Ну, только не в офицерской форме. А вот это все, что я говорю, так и будет записано, да? Я вас очень попрошу мне сначала дать это почитать. Потому что там теперь новое начальство у вас. Знаете, а я не всегда нахожусь в контактах с начальством. Да. Нет, не Топчев, там теперь Захаров. Я очень попрошу вас мне дать это послушать своими ушами. А то так наговорил бог знает чего. Но во всяком случае, то, что я говорил, это я так думаю. Я так думаю.
Андрей Александрович, а вот эта модель институтского образования актеров с режиссерами, она все были на эфросовские курсы?
На все.
Распространена?
На все. Так это уже, это невольно вышел после начала 10 лет тому назад. Это не получилось только у Марии Осиповны, да и то просто потому, что она болела, да, она выпустила курс. Сейчас актерский, на котором не было даже выпускного спектакля. Ну, так это...
А Фоменко и Эфрос будут что, курс набирать?
Будут набирать. Вот группу. Группу. Фоменко мой ученик, чтобы вам было известно. Да.
Он об этом все время говорит.
Да. Да, и я считаю, в отличие от многих, и в том числе от ленинградских руководителей, что он человек одаренный, и я далеко, правда, не все его работы видел, но я видел два спектакля его. Просто великолепно. В том же театре, который он вынужден был покинуть. Но мы покидаем театры часто не потому, что это является нашим желанием. Это иногда сопряжено с инфарктами и очень трудным процессом, очень болезненным процессом. Но складываются объективные причины так, что дальше, оказывается, сосуществование невозможно. И чаще всего, к сожалению, с руководящими инстанциями. А я видел великолепный спектакль. И после Акимова, наверное, там трудно было бы ему, и сейчас трудно, потому что... Не потому что Акимов хороший режиссер. Акимов очень интересная личность. Но режиссер-то он, по-моему, плохой. Он хороший художник. Но с точки зрения вот как раз того главного раздела, о котором идет у нас с вами сейчас речь, этого никогда не было в его театре. И он получил Фоменко в наследство эту банду Теккера. Это артисты, которые совсем не владеют. И никогда не владели. И считалось хорошим не то обстоятельство, о котором мы сейчас с вами разговариваем и пробуем договориться, а как раз обратное. И когда это вписывалось все, ну, еще в заданное оформление Акимова, само по себе всегда очень любопытное и удивительно точное с точки зрения, ну, что ли, выявления его индивидуальности. Так никто ведь не рисовал никогда. Да, то почерк художника вроде объединял несовместимое в актерском исполнении. Но это вроде. Ни одного спектакля не помню. лучшие спектакли, которые я видел в этом театре, их ставил Козинцев. Это был «Опасный поворот», «Присли» в 1938, не то в 1939 году. А акимовские спектакли, они всегда были интересны, но интересны не тем, о чем мы с вами разговаривали. Совсем не этим.
Андрей Александрович, ну, какие спектакли Фоменко вы имеете в виду?
Какие?
Вы видите?
Пожалуйста. Я видел спектакль, который называется «Новый год». Старый Новый год. Вот, который я видел после МХАТа. И у меня было ощущение, что я побывал там, в МХАТе. Старый Новый год. А потом... А до этого я видел этот спектакль в нашем Московском художественном театре. Этот артист потом оттуда ушел вроде да, в театр сатиры, я не знаю, откуда уж он там ушел. Но вот этот спектакль я помню.
До сих пор приезжает играть. Да.
Затем я имел возможность видеть, кроме того, что я видел еще два спектакля в театре, я видел... Просто превосходные две работы на телевидении.
По новой.
Это другое? Нет, не по новой. По новой как раз я повидел получше сделанную работу Андреем Михайловичем Лобановым в театре. Поэтому мне трудно было судить о том, насколько хороша это. Лобанов поставил это в театре. В оформлении Дмитриева. И тут... Сложно было, мне просто сложно было. Он все-таки не военного поколения человек. А вот я все студентам говорю, давайте, дорогие товарищи, о войне поменьше. Не потому, что не надо на военно-патриотическую тему разговаривать со зрителем, а потому что вы про это на первом и втором курсе ничего не знаете и рассказываете все вторичное из кинокартин. Из кинокартин. А сегодня даже первичное уже читается сегодня иначе. Симонова вы сегодня, ну я не знаю, как вы, а я, например, о войне. Невольно с большим интересом читаю Быкова, который сегодняшнюю нравственную проблему ставит в обстоятельства войны. Зная войну и точно понимая ее, но вот социальная значимость нравственной темы, которая прежде всего определяет художественность театра сегодня, сейчас, сию минуту, определяется тем, что он сегодняшнюю нравственную проблему, часто нарушаемую в сегодняшних условиях жизни, делает предметом военных действий в своих притчах. Вот, значит, такие раздумья о современной эстетике, о принципах современного театра, о плотности информации, поступающей в зрительный зал в единицу времени. Она иная сегодня. И опять к тому же парню, который свое гражданское присутствие сделал необходимым в Достоевском. Он разговаривает на материале Достоевского, показывает сначала отрывок, вот я вам говорил, принят. Я тут же и его попросил к столу. Я поинтересовался, потому что это было не похоже на отрывки, которые были показаны на этом же курсе а это курс Андреева, моего ученика. Вы понимаете? Но отрывки, которые были рядом, ничего общего с этим не имели. Имели, но они другие. И было предложено ему, значит, сделать пьесу. И он согласился. Да. Я сказал, не может ли он расширить эту зону своего. И он сам сделал инсценировку. Привнес в нее «Белые ночи». Нет, чего не знал. И с исполнителем Насибовым, тоже выпускником этого же курса, со своим однокашником. Сам пригласил художника. Попова он с ним и делал. Путь, да. Очень, на мой взгляд, хорошо сделанное оформление. Здесь у нас. Да и так. И взял молодого человека, композитора, из консерватории. С третьего курса. И все, что он сделал, на мой взгляд, предмет для разговора с сегодняшним зрителем и с сегодняшним молодым человеком. Ну, первостепенной важности. Вот так я себе представляю Достоевского сегодня. И на разговор этот, диалог со зрительным залом на ту самую тему, о которой на съезде писателей, как о забытой теме, говорил Абрамов. О сострадании и милосердии, о двух категориях, забытых в русской литературе и в советской литературе. Сегодня я открываю утром, да, Лазарев, поэт, прозаик, есть такой Лазарев. Читаю стихи. Жалко только, что это появилось сейчас, а не год, не два раньше. А там каждая строфа: чем я хочу быть? Только братом милосердия. Воспринять это как веление времени я как-то не сумел, но функцию своего поэтического изложения и темой его вечера, если это стало, ну, дай Бог, брат милосердия. Так он определяет свою функцию поэта. Ну вот, а в данном случае это противопоставление мечтателя и разных сторон нашего человеческого сознания, ожесточенности, цинизм. Мне кажется, что этот разговор самый необходимый сегодня. И с той степенью откровенности, обнаженности, на которую способен только этот автор. Вот нравственная проблема, изложенная художественными средствами в соответствии и в единстве, в цельности выразительных художественных средств и интересов к внутреннему миру молодых людей-исполнителей. ну что ли, в том единстве, которое сегодня как ансамбль и непременные условия единства целенаправленности выразительных средств театра предполагает.